экзопланеты в поисках новой Земли. Часть третья. Лекторий сайта «Детали мира». Продолжение лекции Сергея Попова, доктора физико-математических наук, ведущего научного сотрудника Государственного астрономического института имени Штернберга. В этой части вы узнаете о том, открыты ли уже потенциально обитаемые планеты, сколько их и по каким признакам мы можем за десятки и сотни световых лет судить об обитаемости чужих миров.
Для многих самой важной задачей в деле изучения экзопланет является обнаружение планеты, подобной Земле. То есть многие считают, что последняя предельная цель – это обнаружение обитаемой планеты. Сейчас, наверное, многие специалисты с этим не согласятся. Во-первых, потому что цель эта достаточно далекая, достаточно труднодостижимая. Во-вторых, в экзопланетной науке и так есть много интересных задач. Объяснить, как образуются, как существуют экзотические планеты, очень легкие или очень тяжелые, очень плотные или наоборот, имеющие удивительно малую плотность. Как образуются планетные системы, совсем не похожие на нашу, как они эволюционируют. Но тем не менее, вне сомнений, обнаружение планеты типа Земли было бы крайне желаемым и крайне интересным научным результатом. Что мы умеем измерять на сегодняшний день? Если мы наблюдаем прохождение планеты по диску звезды, то есть наблюдаем транзит, то это позволяет нам измерить радиус планеты. Таким образом, это первая надежно измеряемая характеристика. Если мы наблюдаем движение звезды около центра масс всей системы, то мы можем определить массу планеты. Таким образом, у нас появляется второй параметр. Ну и, наконец, наблюдая периодичность транзитов или периодичность колебания звезды, мы можем определить орбитальный период. Это позволяет нам, кроме всего прочего, определить расстояние от планеты до звезды. Таким образом, на сегодняшний день максимум, что мы можем узнать о планете, это масса, радиус и расстояние от звезды. Если мы ищем двойников Земли, то, конечно же, мы хотим планеты, похожие на Землю по массе и по радиусу, и расположены в правильном месте в планетной системе. Что же это за правильное место? Эта область получила название зона обитаемости, иногда говорят зона обитания, и она соответствует возможности существования жидкой воды на поверхности планеты. Если планета находится слишком далеко от своей звезды, то вода просто замерзнет, на планете будет слишком холодно. Если планета находится слишком близко, то мощное излучение звезды приведет к тому, что вода будет испаряться. Температура на поверхности планеты будет выше температуры кипения. Таким образом, возникает некий диапазон расстояний, который, конечно же, зависит от свойств звезды. Если звезда слабее Солнца, то планета должна быть поближе, чтобы на ее поверхности могла существовать вода. Если звезда ярче Солнца, соответственно, отодвигаем планету подальше. Таким образом, на сегодняшний день, когда ученые говорят о том, что они обнаружили планету, очень похожую на Землю, то они имеют в виду, что они обнаружили планету по массе и радиусу, похожую на нашу, и что планета находится в этой самой зоне обитаемости. Обнаруживать потенциально обитаемые планеты трудно по трем причинам. Первые две связаны, собственно, с методом измерений. Если мы хотим найти планету с радиусом примерно как у Земли и используем транзитный метод, то нам нужно обнаружить очень маленькое ослабление блеска звезды. Поток излучения от звезды будет меняться всего лишь на несколько десятитысячных. Это возможно обнаружить только с помощью космических аппаратов, и то нам должно довольно сильно повезти. Если мы используем другой метод, лучевые скорости звезд, то тогда проблема связана с маленькой массой планеты, которая не позволяет сильно раскачать звезду, заставить ее двигаться с достаточно большой амплитудой вокруг центра масс системы. Но мало того, пытаясь обнаружить экзопланеты, мы должны увидеть транзит несколько раз. Вы знаете, что на Солнце есть пятна. Поэтому, вообще говоря, если вы обнаружили, что блеск звезды несколько ослаб, это вовсе не означает прохождение по ее диску экзопланеты. Может быть, просто на диске звезды появилось пятно, похожее на солнечное. Чтобы убедиться в том, что мы имеем дело действительно с экзопланетой, нужно увидеть много транзитов, много прохождений. Но поскольку мы хотим увидеть планету потенциально обитаемую, то есть находящуюся в зоне обитаемости, то она не может иметь очень короткий орбитальный период. Если мы хотим открыть точную копию Земли, то транзит будет наблюдаться раз в год. Чтобы надежно установить наличие транзитов, хорошо бы увидеть прохождение 5, и тогда наблюдение потребует как минимум 5-летнего периода. Спутник Кеплер еще не работает в течение 5 лет, и поэтому он не может обнаруживать с достаточной степенью надежности планеты, которые делают оборот вокруг своей звезды за год, два, ну или несколько больше. Таким образом, пока обнаруживать земноподобные планеты трудно, но чем дольше будут вестись наблюдения, в том числе чем дольше будет работать спутник Кеплер, тем больше будет появляться кандидатов в такие планеты. Первые планеты начали открывать около 20 лет назад, а вот первые планеты в зоне обитаемости начали открывать только во второй половине 2011 года, то есть совсем недавно. Самый первый кандидат был открыт с помощью наземных наблюдений, но в данном случае планета находилась на самой-самой-самой границе зоны обитаемости. Планета была, хотя и достаточно легкой, тем не менее, не идеально похожей на Землю, поэтому не эта планета стала считаться первым надежным кандидатом в земноподобные планеты. Первая планета, максимально похожая на нашу, была открыта спутником Кеплер и получила обозначение Кеплер-22b. Это транзитная планета, то есть мы видим, как она проходит по диску своей звезды. Звезда очень похожа на Солнце, чуть-чуть помассивнее, поярче и погорячее. Радиус планеты примерно в два раза больше земного. Масса известна не очень точно, но известно, что она невелика. Таким образом, она может быть лишь в несколько раз больше массы Земли. Планета делает полный оборот вокруг своей звезды за 290 дней и прекрасно попадает в зону обитания. Но, конечно, этой информации недостаточно для того, чтобы утверждать, что на этой планете есть жизнь. После обнаружения Кеплер-22b стали открывать другие планеты, которые по массам и радиусам очень похожи на Землю. Другое дело, что не все они находятся в зоне обитаемости. Как правило, они располагаются ближе к звезде, то есть там слишком жарко, и поэтому мы думаем, что жизнь земного типа там невозможна. В февральском релизе 2012 года, сделанного спутником Кеплер, содержится несколько кандидатов, которые находятся в зонах обитаемости. Для некоторых из них измерены радиусы, которые не слишком превосходят земной, и таким образом они являются хорошими кандидатами в земноподобные планеты. Соответственно, нет никаких сомнений, что список планет, у которых масса и радиус похожи на земные, а расстояние от звезды соответствует нахождению внутри зоны обитаемости, будет расти. Но что же нужно измерить, чтобы с большей уверенностью говорить о том, что на планете может быть жизнь земного типа? Идеальным было бы измерение спектра атмосферы планеты. Вообще говоря, нам нужно убедиться, что у планеты атмосфера есть. Ничто не противоречит появлению каменных планет, у которых внешняя газовая оболочка слишком тонкая. Если атмосфера все-таки существует, то нас интересует обнаружение в ней нескольких ключевых веществ, которые мы связываем с существованием земноподобной жизни. В первую очередь, это, конечно же, вода, кислород, и мы можем добавить в этот список метан. Если когда-нибудь мы измерим спектр атмосферы экзопланеты, которая по массе и радиусу похожа на Землю и попадает в зону обитаемости, увидим в этом спектре кислород, воду и метан, то мы с очень большой уверенностью сможем говорить о том, что на этой планете есть жизнь. Существует другая интересная возможность получить данные о том, что условия на планете похожи на земные. На Земле большая часть поверхности покрыта океанами. Океан – это очень хорошее зеркало. Если мы наблюдаем какую-то далекую экзопланету, которая также частично покрыта водой, то мы будем наблюдать колебания блеска этой планеты. Иногда к нам будет попадать как бы солнечный зайчик, отражение звезды, отброшенное обширной водной поверхностью. И обнаружение таких вот зайчиков позволит нам заподозрить, что на планете есть зайчики настоящие. То есть, если на планете есть большие водные пространства, то мы можем очень обоснованно надеяться на то, что на этой планете существует земноподобная жизнь. С другой стороны, у нас, к сожалению, нет полной уверенности, что большие водные пространства гарантируют существование жизни. При этом большие объемы воды не обязаны существовать прямо на поверхности. И поэтому планета не обязана попадать прямо в зону обитаемости. Вернемся на время в нашу Солнечную систему. В Солнечной системе только Земля попадает в эту самую потенциально обитаемую область. Но мы знаем, что есть несколько очень хороших кандидатов, где мы до сих пор надеемся обнаружить жизнь хотя бы в простейшей форме. Это спутники планет-гигантов, спутники Юпитера и Сатурна, у которых заподозрено существование больших объемов воды, но не прямо на поверхности, а под внешней ледяной корой. Наиболее известен спутник Европа, у которого, как мы думаем, под толстым слоем льда находится океан. Исследование этого подледного океана достаточно сложная задача. Нам нужно привести на спутник Юпитера какое-то буровое оборудование, и тогда мы сможем получить пробы воды из этого самого океана. В одной ситуации в Солнечной системе нет нужды ничего бурить. Один из спутников Сатурна обладает совершенно уникальным свойством. На нем есть фонтаны из обычной воды. Изображение этой бьющей из спутника воды было получено аппаратом Кассини. И нет никаких сомнений, что мы имеем дело с достаточно обширными водными пространствами под внешней оболочкой этого спутника. Там получить анализ воды для проб гораздо проще, и сейчас этот спутник рассматривается как одна из приоритетных целей для космических исследований в нашей системе. Таким образом, это немножечко расширяет круг кандидатов в потенциально обитаемые планеты. Хотя, конечно, речь не идет о существовании сложных форм жизни в таком подледном океане. Кроме этого, можно задаться вопросом, а почему жизнь обязательно должна быть похожа на земную? В самом деле, не только фантасты придумывали новые формы жизни. Можно представить себе формы жизни, основанные не на воде, а на углеводородах. И мы знаем, что на спутнике Сатурна Титане есть большие метановые озера. Изображения этих озер получены с достаточно высоким качеством, но пока, к сожалению, не удалось провести анализ этих озер, чтобы понять, существуют ли какие-то необычные формы жизни, обитающие в таких экзотических с нашей точки зрения условиях. Подводя итог всему этому, можно сказать, что с одной стороны, мы обладаем очень большим объемом информации по экзопланетам, мы гораздо лучше представляем себе разнообразие этих объектов, разнообразие планетных систем. У нас есть хорошие кандидаты в планеты, которые могут быть действительно похожи на Землю, но пока технических возможностей не хватает для того, чтобы делать какие-то категоричные выводы о реальной обитаемости этих планет. Поэтому необходим новый технический скачок, новый технический прорыв, который позволит изучать небольшие планеты более детально. Особенно интересно было бы научиться получать спектры этих планет, и тогда, кто знает, мы можем обнаружить следы существования жизни, причем, возможно, жизни, не похожей на земную.
Интеллектуальный партнер выпуска – российская венчурная компания. В ближайших выпусках лектория «Детали мира» – лекции, загадки происхождения Вселенной, самые удивительные объекты в космосе нейтронные звезды, история происхождения химических элементов во Вселенной, что такое черные дыры. Эти и другие лекции ищите в лектории на сайте «Детали мира» уже в декабре-январе.